Ему это в молитве, склоним голову. Господь, мы нуждаемся в Тебе, Боже мой, Ты это знаешь, Господь. Мы хотим это выразить еще раз. Господь, как много раз мы осознавали, что без Тебя мы ничего не можем делать. Ты все во всем, Господь, когда Ты приходишь, тогда все благословлено. Все оживает, Господь, Боже мой, все тогда созиживается, Боже мой. Мы нуждаемся в Тебе, Господи, благослови нас сегодня утром. Благослови каждого пришедшего сюда, Господь. Ты знаешь, ради чего мы здесь, Боже мой. Господь, мы далеки от того, чтобы показать себя, чтобы, Господь, как-то выделиться чем-то. Но мы осознаем время, в которое мы живем, час. Господь, это поздний час, Господи. И у нас есть одно желание быть наставленным Тобою, Господь, Боже мой, зная, что Ты и Иегова Ире, Боже мой, что Ты все во всем, Господь, Тебе все подвластно. Господь, мы молим Тебя, благослови этот час, Господь, когда мы откроем Твое Слово, когда мы будем из него читать, Господь, направь наши мысли, сложи, Господь, Боже мой, и то, что, как я верю, Господь, Ты хотел проговорить к Твоим людям, к Твоим детям, ко мне лично, Господь, помоги, чтобы это достигло наших сердец, Боже мой, дай нам задуматься, Господь, Боже мой, размышлять об этом, потому что фактически это изменит наше хождение, Боже мой, мы отдаемся Тебе в Твое драгоценное имя, имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Доброе утро, святые. Часы перевели, так по-старому это уже не утро, да, это уже обед. Но все равно, слава Богу. Давайте мы откроем, чтобы вы могли сесть. Откроем книгу Иисуса Навина. Пока вы открываете. Я на этой неделе там разговаривал с братом Сергеем Волковым, он привет передавал всем. Потом брат Малком написал такое большое письмо, хорошее. Вот, я думаю, что тоже, по-моему, передавал привет. Ну, с тем предложением, которое он тогда еще высказывал. Но в любом случае спросил у меня в письме. Ну, он так это сформулировал, знаете, по-своему. Как у вас там насчет молока и меда? Из скалы, ну что-то вроде этого, понимаете, да, о чем идет речь? Я говорю, очень сладкий, написал ему, местный мед очень сладкий. Ну и там еще кое-что написал, тоже передавал привет ему, всем от нас. Давайте мы снова прочтем ту же самую главу книги Иисуса Навина. Из первой главы, но сегодня мы сделаем ударение на... несколько на другом, и согласно тех высказываниях пророка, вы поймете важность этих утверждений. Я думаю, что то, что сейчас я озвучу, вы, наверное, даже и, может быть, и никогда так и не думали об этом высказывании в этой первой главе. Но давайте будем читать. «По смерти Моисея, раба Господня, Господь сказал Иисусу Навину, служителю Моисееву, Моисей, раб мой, умер, и мы в прошлое воскресенье... вспомнили, что Моисей представлял закон. То есть время закона закончилось. Итак, встань, перейди через Иордан сей, ты и весь народ сей, в землю, которую я даю им, сынам Израилевым. Пока вы стоите, я вам прочту одну цитату из тех же высказываний, которые мы читали. Но я просто, знаете, мы люди, мы много чего упускаем. Но вот встань, перейди через Иордан. Раб мой Моисей умер. Есть одно высказывание брата Бранхама, мы его читали, но вы, наверное, просто не обратили внимания. «Тот закон не мог спасти грешника, как я пояснил, не мог, поэтому обетованная земля представляет день благодати». Итак, встань, перейди от времени закона во время благодати, в эту обетованную землю, да? Читаем дальше. «Всякое место, на котором ступят стопы ног ваших, я даю вам, как я сказал Моисею, от пустыни Ливана сего до реки Великой, реки Ефрата, всю землю Хитеев и до Великого моря, к западу солнца, будут пределы ваши. Никто не устоит пред тобою во все дни жизни твоей, как я был с Моисеем, так я буду с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя». Слава Богу, да? До этого места мне все понятно, зная Моисея, зная Иисуса Навина, очень хорошо. Но что следующее Господь говорит Иисусу Навину, мне очень удивительно. Давайте прочтем следующий стих. 6. Будь тверд и мужественен. Вы знаете, что когда 12 соглядатаев пошли в обетованную землю, и они посмотрели эту обетованную землю и вернулись, то 10 из них были оробели, когда они вернулись. И они сказали: нет, мы не можем вернуться, мы не можем ее взять, завладеть ею. Но Иисус Навин, не Моисей, Иисус Навин и Халев, они увещевали народ: мы более чем победители, да? Пророк часто на это ссылается. Иисуса Навина увещевать, чтобы быть тверд и мужественен, он это мужество показал еще тогда. Но интересно, Господь, я с умыслом это говорю, но интересно, Господь говорит ему: будь тверд и мужественен. Ну ладно, мы скажем, за между прочим сказал, читаем дальше. Подумаем, что может быть за между прочим сказал ему. Ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им. Только будь тверд и очень мужественен. Это Иисус Навин, который пришел, посмотрел на те города, на тех великанов, и у него не дрогнуло сердце. Он принес эту виноградную кисть и сказал: эта земля будет наша, нам просто нужно двигаться. И они бы двинулись в то время. И Господь его увещевает: будь тверд и очень мужественен, да? Девятый стих. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужественен. Третий раз говорит ему. Вы знаете, это серьезно. Потому что это имеет отношение к нам с вами. Да, земля наша. И у нас нету страха. Но согласно вот тех цитат, которые мы будем читать, вы знаете, часто нам приходится размышлять над тем высказыванием, которое сделал пророк. И в нашем исповедании, вы знаете, какая-то иногда робость или вообще остановка. Поэтому Господь не сомневался в Иисусе Навине, и Он введет их в землю. Он отдаст им все, разделит землю, но Господь ему настаивает его, ему: будь тверд и мужественен. Потом Иисус Навин говорит это народу, что ему сказал Господь, и уже народ, видя Иисуса Навина, то поколение, как бы сказать, робких вымерло, а остались только твердые. И вот они ему говорят, 18 стих, последний. «Всякий, кто о вас противится», то есть они уже сказали: «Да, мы тебя будем слушать», и все, и потом их, как бы это их вот оконцовочка. «Всякий, кто вас противится по велению твоему и не послушает слов твоих во всем, что ты не повелишь ему, будет предан смерти. Только будь тверд и мужественен». Аминь. Давайте еще откроем 36-й псалом, прочтем один стих, и вы сядете. Пятый стих 36-го псалма. Открыли? «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит». Очень внимательно прочтите еще раз. «Предай Господу путь твой», да? Мы, любой, стоящий здесь, с удовольствием это делает, хочет сделать, предать Господу пути. Зачем нам нести проблемы наши, да, времена? Отдать их Господу, предать. Мы все хотим. Но между преданием и совершением, и Он совершит, там написано, уповай на Него. И вот в это время, там так сказано, да? И уповай на Него. И вот в это время, уповай на Него, брат и сестра, будь тверд и очень мужественен. Вы уже понимаете, да? Пусть Господь благословит свое слово. Садитесь. Начали неплохо. Слава Богу. Итак, прошлое воскресенье, я еще планирую еще в следующее воскресенье поговорить об этом, но уже как бы окончательно. Наша тема с вами — исцеление больных. И я брату Малкольму написал: исцеление больных. А потом думаю, что я не дописал, потому что исцеление больных — это как бы, его можно рассматривать с разных сторон. С разных сторон. Но мне, думаю, что мне нужно было написать, дописать, я это озвучу вам. Исцеление больных в периоде невесты. А потом подумал, хорошо, что я не дописал. Он сразу поймет, под каким углом я смотрю на это. Поэтому исцеление больных в периоде невесты, оно было во все времена, да? Но в периоде невесты тоже есть исцеление больных. Я хочу сделать оговорку. Вы знаете, я когда ушел в прошлое воскресенье, я подумал, я считаю, что хорошо, все было правильно сказано, но чтобы вы не подумали, что больше мы не будем молиться за больных с возложением рук. Марка 16 – это то, чем последнее, чем мы можем пользоваться сейчас, это то, что еще остается у церкви. Как церковь, как его невеста, знающая слово, знающая обещание на этот день, мы ожидаем, что придет проявление изреченного слова, то есть та часть третьего рывка, которая дана нам, да? Но пока мы не фантазируем, мы знаем, что, потому что третий рывок, он не зависит от нас. Братан говорит, ни в одном случае это не было мое желание. Это он мне сказал, и я тогда это изрекал. То есть, поэтому мы не идем таким путем, что третий рывок, изрекайте, братья, сестры. Это он, придет время, он скажет, и мы будем делать. Но пока этого нету, в наших руках Марка 16 возложит руки на больных, и они будут здоровы. Поэтому мы все еще будем молиться за больных, но я вам сказал, что Господь то, на что дал мне смотреть, всего заключается в двух предложениях. В двух предложениях. И мы также будем возлагать руки, если нужно это будет, если кто-то будет желать. Но я верю, что кто будет внимательно слушать и попросит Господь, дай мне тоже увидеть это. Даже подходя, чтобы за него молились, у него будет другое мышление. Об этом предмете, об исцелении. Понимаете, да? И в двух предложениях это заключалось все в том, что я посмотрел еще раз на дары. Вот, ну, Господь дал мне так это увидеть, на дары. И что посередине всех даров, там, начиная с меньшего говорения на языках, заканчивая большим, это слово знания, слово мудрости, там стоят дары исцеления, чудотворения и все такое. И Пока еще для многих людей остается так, что они оглядываются за своем исцелении, они думают, где тот муж, где тот служитель, вот этот бы служитель, приезжает такой-то служитель, и уже сразу раз и срабатывает, надо пойти, чтобы за меня помолились, чтобы он за меня обязательно помолился. Если этот служитель помолится, я правда верю, что есть много служителей молились, и люди получали исцеление. И вы знаете, не думайте, что это закончится, или когда в следующее воскресенье, не знаю, продлит ли Господь, хотя у меня пару мыслей еще есть относительно того, наших прав, как невесты и так дальше. Ну, то есть продолжить эту мысль. Но не думайте, что закончим, и мы никогда не будем молиться за платки. Если вдруг кто-то положит здесь материал, захочет помолиться, не думайте, что я не буду это делать. Я буду молиться со всей искренностью. Вот. Если будут кто помазать елеем, мы будем мазать елеем. Кто-то приезжий приедет, попросит особенную молитву. Мы будем это делать. Это никак не должно это убрать. Но я в любом случае я буду знать, что человек или не может ухватить, и поэтому просто нужно так и помолиться за него, да? Или он не был научен, или он оттуда, где этому не обучали. Я прочту последнюю цитату, где мы нажали как бы стоп в прошлое воскресенье, и отсюда мы начнем. «Если вдруг кто-нибудь прилетит, умирая, критическое состояние или что-нибудь, тогда найдите брата Уильямса или брата Пола, или кого-нибудь из них, чтобы привели в комнату, чтобы им не нужно было. Нельзя откладывать, то есть в любом случае мы всегда это будем делать». Нельзя откладывать, умирают. Тут же надо послужить, тогда приведите их в комнату, чтобы я сразу же мог к ним прийти. Но намного лучше, если вы не в таком критическом состоянии, чтобы просто взяли свои вероучения и поверья и просто отодвинули их на пару минут в сторону, чтобы было время послушать, что говорит Писание. А затем, как Бог поступает с тем, что Он обетовал, а это поднимает веру. И вам даже не нужно будет находиться в молитвенном ряду, или чтобы за вас кто-нибудь молился. Вы уже исцелены. Если только можете этому поверить, но чтобы поверить, нужно слушать. Чтобы слушать, нужно приходить на собрание. Чтобы еще услышать, нужно просить Господа, чтобы Он дал это откровение. Но намного, в прошлое воскресенье говорил, намного проще. Знаете, не заботясь ни о чем. Брат приедет такой-то, он помолится. Но намного лучше, брат Банхам говорит, если мы придем, отложим свои поверья, чтобы слушать. Вы уже исцелены, если только можете этому поверить. Понимаете, такова и есть цель, чтобы дать вам, донести вам, чтобы вы осознали, что Иисус для вас совершил. Нет необходимости подниматься сюда и склонять колени, молиться до тех пор, пока не получишь спасение. Вы уже спасены, но вы должны это принять. Ваше моление этого не даст. Вы спасены верой, а не молитвой. Но верой вы спасены. То же самое с исцелением. Я уверен, что мы все это понимаем, да? Слава Богу. И вот отсюда я оттолкнусь, у меня цитаты о спасении, потому что он сказал, это проще будет понять, что, в чем заключается исцеление в периоде невесты, каким он. Он говорит, это точно так же, как со спасением. Я сказал, что мы посмотрим на то, как мы спасены и как мы удерживаем наше спасение. Знаете, когда, может быть, я был в том периоде, скажем, я не помню там возраст, не будем, это саму мысль я хочу вам передать. Когда был в том периоде, вот, и я видел, что были люди, я помню, приходил на собрание, это была большая церковь, разные люди были, кто-то спал, как иногда у нас дремает, вот, кто-то, может быть, ходит туда-сюда, часто выходит, но была одна сестра, которая часто она молилась, сюда стояла там сзади, и она так молилась, и это она, знаете, так трепетала, по-писячески ее, как бы это называлось, наполнял ее, и она исполнялась духом. Вот. И, может быть, для нас это было скучно, неинтересно или там нет, но она так исполняла, знаете, ее так немножко притрушивала. Я это говорю в хорошем, как бы мысль саму это передаю вам. И я часто за ней наблюдал, я обращал внимание, меня это как-то осуждало, потому что я так не делал. И на этом основании, вот под этим углом, я думал, что, ну, эта сестра точно, наверное, спасена. Потому что она вот все время много молилась. Мы с вами прочитали, не от твоих молений ты спасен. Сколько нужно Господу было принести труда, сколько нужно было слова засеять, чтобы показать, на каком основании мы с вами спасены. Рассказывали, что человек там ночами встается, это молится, там, знаете, в 3 часа, кто там разные там истории рассказывали. И я как еще тогда был молодой, мне было, может, лет 25, там это. Я верю, что Господь давал мне, знаю, что я буду на этом месте, давал мне смотреть на это, иметь свои собственные переживания. И потом, когда взять слово, понять, о чем же говорит пророк. По ночам люди встают, там это, знаете, думаешь, Господи, ну я же не встаю по ночам. Я только после 40 сумел рано вставать. Это когда для меня была мечта. Меня так совесть судила, что я не могу рано вставать. Вот. Ну, поздно могу лечь, но рано встать не могу. Но только после 40 я начал просыпаться. Как брат Сергей говорит, планируешь до 10 поспать, а не получается. Глаза открываются и все. Вот. Но тогда я думал, что, Господи, люди ночью встают, молятся. Наверное, они спасены. Они точно там это... Кто-то рассказывает, там люди там постятся много. Люди, знаете, там входят за одного брата. Легенда прямо ходила здесь по Донецку. Он столько постится, и по 40 дней постится, и по 7 дней постится, и по 2 недели постится. Все время в посте. Я видел этого брата, он такой, как тень ходил, такой, щепка, весь такой, это. Но очень авторитетно так смотрели. Люди думали, что ну вот это вот христианство, это спасение. Вот это спасение. Я это рассказываю, что брат Банхам говорит, с исцелением точно так, как со спасением. Но когда вы не знаете, что вообще спасение, и как оно из чего состоит, вот как оно приходит, и как его удерживать, вот так люди бросались. Кто-то пытался подражать, поститься, кто-то пытался подражать, молиться, кто-то еще там что-то делает, там много читать, вот кто-то там знал Библию это наизусть. Это восхищало людей, знаете, Господь дал вот Библию, так любит Слово, это точно спасенный. Ну и всякие такие, приблизительно, может быть, у вас другие были мысли, но вы тоже на кого-то смотрели и думали, вот он, наверное, спасен. А всем остальным оставалось петь, был такой псалом, хоть у порога дома твоего. Это его раньше пели, так в хоре озвучивали, хоть у порога дома твоего. Вот это вся была надежда. Но знаете, что спасение, некоторые спасения, еще одна есть как бы форма спасенных людей, за что они пытаются ухватиться, это эмоциональный какой-то подъем. И вот если люди разожглись как-то там в собрании, они дошли до того, что что-то там произошло, там это эмоции, все там переполнило, все, они выходят в собрание: «Господь, я чувствую, ты со мной. Сегодня я спасен». Через 2-3 дня, когда там пару конфликтов произойдет, трудности там, знаете, унижение, кто-то переживет там и все, и он ответит на это все. Спасение улетучится, но в этот эмоциональный подъем человек чувствует себя спасенным. И потом он будет искать его, чтобы снова это пережить. Потому что он хочет быть спасенным. Человек хочет быть спасенным. Человек хочет быть исцеленным. Мы посмотрели, что человек ищет вот того, кто бы за него помолился, кто бы возложил руки, кто бы совершил этот труд. Но вы знаете, что исцеление в периоде невесты зависит от самой невесты. Бог будет исцелять через возложение рук, Бог будет исцелять через помазание елеем. Насколько ваша вера, но во что я вижу, куда нас Господь поднимает. Мы сказали, или я сказал в прошлое воскресенье, что нам нравится, когда мы произносим, что мы его жена, да? Брак заключается здесь, мы потом только отправимся на брачную вечерю. Но если мы его жена, неужели мы не можем поговорить с ним? Неужели он не знает нашу нужду, как жены? Конечно же, знает, да? Но наше мышление, что кто-то пускай придет, кто-то это сделает, не совсем это правильно. Поэтому, чтобы утвердить это, я еще раз говорю, это всего в двух предложениях. Мы смотрим тем периодом на вопрос исцеления, что кто-то придет, кто-то, кто ночами молится, кто-то, кто более святой, кто-то, кого Господь слышит, кто-то безгрешный, а я недостойный. Брат, помолись за меня, сестра, помолись там за меня, возложи на меня руки. Вот Господь, его он услышит. Но сегодня Бог поднимает каждого, кто является частью этой невесты, и он говорит, что он не имеет против тебя ничего. Знаете, он зачеркнул все, ты в его глазах драгоценность. Он считается с тобой, он ради тебя умер. И исцеление было включено в это искупление. Но теперь невеста должна понять, что не старым мышлением нужно думать, а можно иметь дерзновение, сказать: Господь, у меня есть нужда. У меня есть нужда. Но вы знаете, что вот это я и хотел обратить внимание, что Иисусу Навину Господь говорит: но только будь тверд и очень мужественен. Потому что когда ты зайдешь, чтобы завладеть обетованием, это действительно нужно быть твердым и мужественным. Давайте мы начнем смотреть цитаты. Я сказал, что мы посмотрим вопрос спасения, чтобы потом перейти в исцеление. Вообще этот вопрос переплетается: спасение и исцеление. Слушайте внимательно. И читайте внимательно. Ты всегда, я просто хочу, знаете, когда вот я вот всего в двух предложениях, вдруг у меня включилось, что происходит, что люди смотрят на исцеление писяческим как бы мышлением. Все ниже будут прочитаны цитаты, я их больше половины, я их даже не включил. Все одного как бы приблизительно, одного высказывания, они совершенно по-другому со мной заговорили. Я понял, чему пытался пророк наставить, во что он пытался наставить церковь. Слушайте внимательно. Ты всегда будешь жить на уровне своего исповедания и не выше. Иисус – первосвященник нашего исповедания. Верно? Вот евреям. Любой теолог знает, что слово «вероисповедание» – это то же, что и «исповедание». Переводится одинаково, который, то есть первосвященник, который сейчас восседает одесную Отца, чтобы ходатайствовать на основе чего? Нашего исповедания. Не знаю, включил сейчас или нет, но одну вам цитату прочту. Она будет там дальше, но я забегу вперед, послушайте. Так вот, он ничего не может сделать для вас, пока вы это не исповедуете. Верно? Ведь он первосвященник вашего исповедания. Он ничего не может сделать. Вы исповедуете меня пред людьми, а я исповедую вас пред Отцом. Верно? Как вы говорите о том, что я совершил для вас здесь, так я говорю Отцу, что я совершил для вас. Я вообще прочитал это высказывание. Как мы говорим о том, что он совершил для нас здесь, сюда включено спасение, сюда включено исцеление. Так он, потому что это высказывание о первосвященнике, он первосвященник нашего исповедания, мы можем коснуться его это, немощи нашей верой, можем коснуться. Я недавно совсем увидел эту цитату, она для меня по-новому. То есть первосвященник на месте, нуждающийся на месте. И вот пророк говорит, он объясняет, как этот механизм работает. Точно так, как ты исповедуешь здесь, на земле, что он для тебя совершил, он это исповедует дальше. На основании твоего исповедания, то, что ты будешь говорить, то он передаст дальше. И согласно твоего исповедания, ты получишь. Как ты говоришь о том, что я совершил для вас здесь, так я говорю Отцу, что я совершил для вас. Он первосвященник. Ты понимаешь это, молодой человек? Молодые христиане, вы понимаете это? Давайте будем читать дальше. Который сейчас восседает одесную Отца, чтобы ходатайствовать на основе чего? Нашего исповедания. Он ничего не может для вас сделать, пока вы сначала не исповедуете, что он это совершил. Понимаете? Когда вы приняли, так вот, я был спасен, я сегодня спасен не потому, что я радуюсь и восклицаю. Вы знаете, не то, что я сказал, что там люди входят в эмоции. Мы радуемся, правда? Мы же рады, что мы спасенные, да? Но мы спасены не потому, что мы радуемся. И восклицаю, не в этом дело. Я спасен не потому, что через меня действует дар Божий. А именно так в том периоде люди, мы и думали о спасении. Я спасен, потому что я выполнил условия, требуемые от меня Иисусом Христом. А какие условия? Ну, исповедаться, да, правильно принять, признать свою вину. Но знаете, что люди останавливаются на признании своей вины. И иногда дьявол заводит их на годы признания вины. Кроме того, что ты виновен, это ты признаешь, но ты должен еще признать, что для тебя есть прощение. И Голгофа совершила это, да? Я совершил Иисусом Христом, я спасен. Согласно Библии, понимаете, верно, видите? И не потому, что я чувствую себя спасенным. Остановитесь. Мы не всегда себя чувствуем спасенными. Аминь. Не всегда. Это очень большой, большая вещь. Иногда ты можешь приползти сюда, но ведь ты спасенный. У тебя нет никакого желания иногда ни с кем разговаривать, никому отвечать. Пусть это будет всегда короткий период. Но бывает же такой период. Но в это же время ты все равно спасенный. Спасение не основывается на чувствах. Смотрите, что пророк говорит. Насчет ваших чувств сатана может обвести вас вокруг пальца. Но если это так, говорит Господь, он не сможет. Понимаете? Он не сможет этого сделать. Это ему не по зубам. Оно будет наносить ему поражение. Слава Ему. Божье Слово поразит сатану где угодно, в любом месте, в любое время. Так вот, когда Иисус был здесь на земле, я верю, что Он был Эммануилом, Бог был во Христе, примиряя с собой мир. Поэтому все великие качества Отца были в Сыне, Христе Иисусе, когда Он был здесь, на земле. Все, что Отца, было Его. Вы осознаете? Вы знаете, пусть это не будет путаницей. Во Христе было все, что было у Отца. А что у Отца было? Все, что вы можете вообразить. Как бы вы жили в этом мире, как бы вы передвигались, чтобы вы использовали огонь, молнию, там, серу, там, камни, что хотите, все, что у нас вообще есть в голове, что мы читали и слышали, все возможности были у Бога. Они были в Иисусе Христе, когда Он был здесь на земле. Все, что у Отца было Его, и все прекрасные дары. Какие? Все прекрасные. Мы знаем только 9 прекрасных даров, да? И все прекрасные дары, находящиеся в Боге, все это было во Христе. Но, когда Он встретился с сатаной, Он ни разу не применил ни один из этих даров, чтобы быть вашим примером. Он сделал так, чтобы самый слабый христианин, остановитесь, иногда я сам прочитываю бегло, я не понимаю даже, что я прочитал некоторые мысли, но иногда, когда Дух Святой сконцентрирует это, я думаю, что вот он встретился с сатаной, сатана его искушал, да? Сбросил там, поставил его на крыло храма, вообще сам, как он его поставил, на ком основании, кого он имел право взять его и поставить на крыло храма Господа. Он взял его и поднял туда. Это первое, знаете, преступление. И второе, он ему там говорит, брось вниз, там цитирует ему Писание. Что бы вы употребили? А вам нужно отразить его. Вы уже знаете, что не нужно с ним, не дебаты нужно было вести. Нужно было отражать. Что бы вы это употребили? Самое простое. Это, знаете, молния, там раз стер его и все, разрезал его, как лазером. И все, и закончено. Человеку свойственно что-то такое. Если бы он сделал хотя бы что-то подобное, пусть это не будет как шутка, что-то подобное, сверхъестественное, вы осознаете, что мы, пришедшие в этот мир, столкнувшись с сатаной, мы бы автоматически понимали, что победить его мы можем только таким же способом, как это сделал Иисус. Поэтому пророк говорит, он сделал это потому, что будут слабые христиане. И чтобы они не унывали, чтобы не сказали, что у нас нету шансов. Он не взял ни один дар, не воспользовался. Он сделал так, чтобы самый слабый христианин, ведь тогда у него была сила упрекнуть сатану. Сила, в силу включите любое проявление. Он говорит, я мог бы в саду Гефсимании, я мог бы 12 легионов ангелов это позвать. Что бы они сделали, ангелы? 2 ангела стояли в Содоме и ослепили весь Содом. Это только мелочь. Эти 2 ангела, они говорят, выходи, пока ты здесь, мы не можем свести огонь. Они свели огонь, и сгорел Содом там и прилежащие города. 12 легионов. Что они могут сделать с землею? Вся сила была там. Ведь тогда у него была сила упрекнуть сатану и отослать его прочь. Но что он сделал? Он никогда не опирался на свою силу. И он нам показывает, что можно на это даже не опираться. Если это есть, слава Богу, но не опираться. Если вы будете это исповедовать своими устами, и это исходит из вашего сердца, то он начнет действовать как первосвященник. То есть помните этот принцип, мы прочитали. Он там стоит, он первосвященник, он ходатай. Но он ходатайствует только на основании нашего исповедания. Восседающий. Одесную Отца, чтобы ходатайствовать на основании вашего исповедания. Он ничего для вас не может сделать, пока вы сначала не поверите в это, не примете и не исповедуете, что это так. Мы сейчас говорим о спасении. Он ничего не может для вас сделать, пока вы не примете, не исповедуете и не поверите, что это так. Аминь. Намного проще жить в таком мире и в такой церкви, где брат и сестра будут тебе говорить, пастор тебе скажет, ты спасен, брат, все в порядке, ты спасен. Но ты должен лично это принять. И ты должен лично это исповедовать. Если бы я задал вопрос вам, вы спасенные? Это уже ваш вопрос. Я спасен. Надеюсь, и вы, да? Это мое исповедание. Вы знаете, нам пришлось научиться вот этому уроку. Мы перейдем к исцелению, но вот этот урок многими уже на самом деле пройден. Это просто, знаете, как это такая, просто духовная такая разминка. Давайте прочтем, потом я подведу итог. А в наше время люди, они выйдут со словами: ну, вчера вечером мне стало лучше, а сегодня мне так плохо, что с трудом могу это выдержать. Ну, то есть, будь то исцеление, будь то просто переживание. Вчера мне было так хорошо, такое собрание, все, а сегодня что-то это. Вот, вы знаете, и очень миллионы людей ориентируются на это, выйдут в собрание. Знаете, что-то сегодня было не очень хорошо. А почему я должен ориентироваться на твои чувства? А может быть, тебе нехорошо, потому что у тебя с женой что-то не в порядке? Ты пришел, знаете, тебя не в твоем русле что-то было сказано, ты не был готов, не совсем было хорошо. И тысячи людей водятся, чтобы все было хорошо. Но вчера вечером мне стало лучше, а сегодня мне так плохо, что с трудом могу это выдержать. Вот именно тогда вы и теряете свое исповедание. И сразу опускаетесь. Мы научились с вами, я думаю, что, наверное, 80% сидящих здесь, научились этому простому уроку. Не взирать на то, что ты чувствуешь. Если вы этому не научились, вам придется этому научиться, если вы собираетесь в восхищение. Потому что невеста живет не чувствами водится, а она водится или водима словом. Тысячи раз чувства могут не совпадать с тем, что ты исповедуешь. Но нам нужно научиться исповедовать это. Мы еще будем говорить об этом. Тогда вы опускаетесь. Неважно, кто вы. Послушайте, давайте, сейчас там будет список, кто может опускаться в этом исповедании. Вот смотрите еще раз. Но вчера вечером мне стало лучше, а сегодня мне так плохо, что с трудом могу это выдержать. Вот именно тогда вы теряете свое исповедание и сразу опускаетесь. Неважно, кто вы, насколько святые, насколько благочестивые, то есть святые могут так опускаться, благочестивые могут. Служитель вы тоже может опускаться. Священник, или вы диакон, или кем бы вы ни были, или вы уже 50 лет как христианин. Подумайте, 50 лет. Для меня самое интересное было 50 лет христианин. За 50 лет христианин кажется непробиваемый уже ничем. Но вы знаете, что он стоит и двигается только за счет своего исповедания. И если его исповедание изменится, его христианство закончится там. Сейчас об этом скажет брат Бранхам. Или вы уже 50 лет как христианин, если вы уйдете отсюда завтра и потеряете веру в то, что вы христианин, Иисусу Навину было сказано: будь только очень тверд, будь очень мужествен. Если вы потеряете веру, что вы христианин, но знаете, бывает такое, сламываешься и все думаешь: Господь, да я никакой не христианин, я уже все. И начнете говорить людям, что вы больше не христианин, вы станете отступником, вам конец. Брат Бранхам сказал с исцелением точно так же. Я не читаю эти цитаты только ради того, чтобы, знаете, просто позабавить наш интерес. Мы говорим с вами об исцелении. Он сказал, с исцелением точно таким же образом. Все построено на вере и на нашем исповедании. Следующая цитата. Только своим исповеданием вы можете спастись. Это самое мощное оружие, которое Бог отдал в руки человеку. Убежденность и исповедание. Аминь. Следующее. Меня берет сомнение насчет таких людей. Я видел их на служениях исцеления. Я видел, как люди поднимались на платформу, совершенно слепые. Подходили и брали, после молитвы исцелялись, и читали Библию, спускались вниз и прославляли Бога, а через полгода встречал их, и они были такими же слепыми, как и в самом начале. Да, божественное исцеление имеет столько силы, сколько имеет ваша вера, и остается настолько, насколько позволит ваша вера. Хотя бы в одной цитате вы видели намек, где брат Бранхам говорит о том, чтобы вернуться к тому мышлению, к прошлому, относительно спасения или исцеления, что какой-то брат придет с чудотворной, с даром чудотворения или с даром исцеления и решит проблему. Он говорит, все о нашем исповедании. Все зависит от того, на что опирается ваша вера. Пока ваше исповедание на высоте с вашим спасением, все в порядке. Но когда ваше исповедание в упадке, тогда и спасение как не бывало. Ведь он первосвященник, восседающий одесную Бога. Мы можем здесь подумать, как это, что это за высказывание, и вашего спасения как и не бывало. Ведь есть другие высказывания, что никто не похитит из моей руки, да? Вот, или все, которые были в разуме Божьем, они все будут там. Как это спасение не бывало? Есть высказывание, где он говорит, если вы однажды спасены, вы никогда уже не будете потеряны. Да? И тут он говорит, что вы спасены до тех пор, пока вы это исповедуете. Как это исповедание нету, вашего спасения нету. Да, вы будете в упадке. Он не потеряет вас, но он будет поднимать вас, чтобы вы снова взошли на высоту, где вы снова будете исповедовать о своем спасении. Вы будете это утверждать. Ведь он первосвященник, восседающий одесную Бога, чтобы ходатайствовать на основании вашего исповедания. Вот что происходит. Вот в чем дело, друзья. Понимаете, если вы это понимаете, вы христианин, потому что вы верите, что вы христианин. И этот вопрос полностью решен, потому что он первосвященник. Так вот, обратите внимание, он первосвященник вашего исповедания. Понимаете, что я имею в виду? Что вы исповедуете о себе, такими вы и являетесь. Никакой человек не будет жить дальше или выше того уровня, на котором он верит. Вот то, во что мы верим, тем мы являемся. А мы верим, что мы являемся госпожой. Его возлюбленной, да? Это не разжигание, это нам открыто, и мы верим в это. Но вы знаете, как только вы закончите с этим, вот с этим исповеданием, с этой верой, не думайте, что вас будут связывать вам руки, вас будут тянуть. Барнахам просто сказал, все с вами, вам конец. Вы станете отступником. Помоги, Господь, каждому сидящему здесь не потерять никогда веры. Да? Совершенный труд. Возьмем в пример человека, который все время говорит о выпивке. Он говорит о выпивке, он думает о выпивке, и он сразу скатывается до этой категории. Становится пьяницей. Человек, который всегда думает о вульгарных вещах, он смотрит на вульгарные вещи, он думает о вульгарных вещах, он читает вульгарности, многоточие, и он становится вульгарным. Поэтому, когда вы уже видите человека вульгарного, вы можете прокрутить это обратно. Он думал об этом, он смотрел на этом, но до этого он не был такой. Но чтобы скатиться до вульгарности, он должен таким стать. Давайте продолжим дальше. Если человек думает о негативном, думает о какой-то критике, сначала он думает о ней, потом он начинает исповедовать ее, и потом просто становится полностью одним только критиком. Да? Если человек думает о Господе, если он исповедует Господа своим Спасителем, он думает о своем спасении, он наслаждается в этом, он и будет этим самым. И критика его будет тащить оттуда. Да не думай ты о себе. Рассмотрись, посмотри на себя, на то, на другое, на пятое, на третье. Он стягивает его оттуда, с этой позиции. Друзья, нам нужно быть очень внимательными с этими. Потому что все идет, борьба за исповедание. Я немного отвлекусь. В проповеди демонология, я ее слушал на этой неделе, у меня такое желание было всем собранием прослушать. Прослушайте его, это физическая сфера. Он рассказывает о раке. Он говорит, вы знаете, что такое рак? Он говорит, это опухоль, есть красная, есть такая, есть плоская, и так по-всякому объясняет ее. Он говорит, что это такое? И он говорит, перед этим, как рассуждать об этой болезни, он говорит, что все духовное, то есть естественно, является прообразом духовного. Дважды делает утверждение. То есть все, что в физическом, есть прообраз духовного. Он говорит, что такое рак? Я нашел во втором послании к Тимофею, 2 глава, по-моему, 17 стих. Как рак распространяется. Да, брат Николай, я понял, что Дух Святой поместил это в Евангелие. И он говорит, там-то это, два имени там употребляет. Таковых удаляйся. Еней и Филит, да? Всякими родословными и все такое, там баснями там занимаются. Я посмотрел, на что занимались эти два человека. Потом посмотрел, о чем говорит брат Банхам, о раке, об этой опухоли. Он говорит, что это такое? Он говорит, это когда тело или клетка получает удар. Говорит, практически всегда это от удара. Она получает удар, и эта клетка от удара как бы отслаивается, отделяется внутри, на любой части тела. Она отслаивается и становится дикой, одичавшей. Я сказал, Господь, я начинаю что-то понимать и видеть. Если перевести это в духовное, когда приходит удар, когда тело переживает удар, бывает так, что клетка становится дикой. И он говорит, посмотрите, что делает организм. Он говорит, знаете, что такое гной в человеческом теле? Всегда это от порезов, от ударов, от ушибов, собирается нагноение, шишка такая. Что такое гной, он говорит? В этой области, где эта одичалая клетка отделяется от тела, он говорит, снаружи ждет ее демонический дух. Пока клетка в теле, теперь сразу думайте и по плотскому, и по духовному, пока клетка в теле, дух на свободе, он не может воздействовать. Он говорит, он не имеет доступа. Нужно, чтобы клетка отделилась, и как только отделяется, он сразу помещается в нее и начинает распространяться. Но он говорит, в этот промежутке, пока клетка отделена, говорит, все окружающие ее клетки, это солдаты-добровольцы, которые отдают свою жизнь. Что, говорит, такое гной? Это умершие солдаты-добровольцы, те маленькие клетки, которые вступили, чтобы бороться с этой одичавшей клеткой. И потом они становятся гноем, вы просто это выдавливаете и убираете это. Я подумал, Господь, если бы только мы, как церковь, поняли это, что от удара, бывает, отделяется клетка, не надо много объяснять, да? Иногда человек получает удар. Потому что когда обетованная земля, пророк рассуждает о обетованной земле, он говорит, это не миллениум. Это земля, где нужно сражаться, за что-то стоять, биться, с мечом слова. И иногда ты получаешь удар, кто-то получает удар. И очень опасно, если эта клетка на пятом или на восьмом ряду одичает. Это не забота только одного пастора. В настоящем теле близлежащие клетки бросаются на то, чтобы защитить все тело. И они начинают отдают свою жизнь. О чем я говорю? Мы в позиции, как дети Божьи. Вот я откуда оттолкнулся. Мы исповедуем, что мы христиане, мы спасенные. Мы чувствуем себя хорошо. Но потом какая-то одичавшая клетка начинает что-то другое исповедовать. Это не так, что это не мое дело. Знаете, мне хорошо. Мы иногда стесняемся сказать, мы не делаем ничего с этим духом, но в настоящем теле близлежащие клетки начинают сражаться. Если это в семье, и один кто-то одичал, а он является частью этой семьи, в первую очередь те клетки должны, как бы сказать, броситься на защиту, чтобы парализовать этот очаг. И помните, Павел пишет Тимофею, он как рак распространяется от одной клетки к другую. Он будет пожирать все. Поэтому удерживать исповедание – это великая вещь, да? Вы думаете, что дьяволу нравится? Я даже больше скажу. Пророк говорит, есть исповедание теологическое, но он не осудил его. Если, говорит, люди об исцелении, о спасении думают теологически, они просто как бы исповедуют, да, это у них нету. Но они говорят, но он говорит, ну, брат, сестра, продолжай это делать до тех пор, пока Дух Святой не оживит и сделает это реальным для тебя. Поэтому в любом случае, имеешь ты, не имеешь, в любом случае хорошо говорить о Господе, о правильном, о настоящем, да, о положительном. И христианство это положительное. Я помню, брат Герд, с тем мышлением, брат Герд произнес первые разы, когда он приезжал, он произнес такую проповедь и несколько раз упомянул. Христианство это положительное, христианство это положительное. Я думаю, что-то я не совсем понимаю. Вы знаете, столько недостатков, столько людей, столько всего ты видишь. Вот, это положительно. Как ты с этим можешь смириться? Надо сокрушаться об этом. Надо это, знаете, пристыживать, идти выговаривать кому-то. Он говорит, христианство это положительно. И оно действительно положительно. Слава Богу. Послушайте проповедь «Демонология», проведите это духовную и физическую сферу параллельно. Вы многому научитесь из болезни рак, да? Ну, давайте дальше прочтем. Брат Банха говорит, все, что нужно. Говорит, врачи, если могут вырезать эту опухоль, они вырезают ее полностью. Но если это, говорит, в горле или где-то, ты же не вырежешь там полностью все. Где-то что-то останется, дальше пойдет. Он говорит, что нужно? Нужно просто забрать жизнь этой клетки дикой. И все, и та, она сама по себе умрет. Поэтому он убеждал нас, когда это физическая сфера, но в духовной сфере, он говорит, когда что-то есть негативное, не пищу давать, а ее нужно нейтрализовать Святым Духом, забрать у этого Духа жизнь, чтобы он не распространялся. Чаще всего, мы знаете, мы склоняемся на какой-нибудь критик или что-нибудь такое начинается, и мы подсоединяемся, да-да-да-да-да-да-да-да. Мы думаем, что мы подакаем сегодня, и все, завтра мы уже так не будем думать. 2-3 дня проходят, ты смотришь, ты уже захвачен этим. Потому что ты не окутал это и не нейтрализовал. Ты не был тем солдатом, который пошел защищать это. Ну, я думаю, что Господь вам покажет это. Становится пьяница и так дальше. Становится вульгарность, и это можно просто продолжать. Это принцип. Вы всегда будете жить на уровне своего исповедания о себе. И не выше. Именно ваше исповедание спасает вас. Но сейчас я стою перед вами, но дома я читаю один на один. Я сам с собой. Я читаю, ваше исповедание спасает вас. Меня спасает исповедание. Какое мне дело, кто как хочет представлять эту евангельскую истину? Какое мне дело, кто как хочет с ней обращаться? Какое мне дело, кто насколько хочет ее приблизить или отождествиться с ней? Я принимаю свое спасение. И я хочу его удерживать. Всегда оставаться на этой высоте. Так вот, вы приходите к алтарю, осознавая, что вы грешник. И вы сожалеете о своих грехах. Вы раскаиваетесь в соделанном. И вы можете оставаться там и плакать без конца целую неделю. Как это мило, правда? Осознать свой грех, плакать о нем, целую неделю взывать о нем, рыдать о нем, без конца целую неделю. И вы так и не будете спасены до тех пор, пока в сердце не поверите, что вы спасены. Оканчивая эту цитату, я вспомнил ту сестру, на которую я в молодости, когда мне было, может быть, года 23, практически всегда, когда она была на собрании, я обращал на нее внимание. Она трусилась, она плакала, она что-то переживала. Я думал, она спасенная. Но через много-много лет я читаю другую цитату. И я знаю, что я много раз плакал. Я много раз, знаете, переживал эти, может быть, не недельные там эти, но вот это вот стенание, что Господь, я не такой, я недостоин, я Господь, не все во мне хорошо, как я могу, я в свете слова не такой, там и все. И вообще-то в религиозном мире это очень благочестиво выглядит. Очень как бы привлекательно, да, что человек так смиряется, вот и все время в этом, и в этом, и в этом. Но должен же быть прийти момент, когда он скажет, Господь, я хочу принять Твое прощение, я хочу быть спасенным, я принимаю, что я прощенный человек, да? Плакать без конца целую неделю, и вы так и не будете спасены до тех пор, пока вы в сердце не поверите, что вы спасены. Мы сделаем оговорочку. Если вы в этом путешествии, странствовании грешите, и вы делаете что-то неправильное, вам нужно поплакать, и мне нужно, и нужно просить прощения за это. Правильно? Не то, чтобы, знаете, мы спасены, и больше нас ничего не интересует. Как мы живем, и как, если я что-то не так делаю, я прихожу, и Господь, прости меня. Прости, я сожалею. Я не хотел этого. Я попался на это. Но я научился вставать и принимать свое прощение. У вас произошел тяжелейший какой-нибудь конфликт в семье, или с каким-то братом, с сестрой, вы попали под какое-то это, вы что-то наговорили скверное, там и все, это разошлось, может быть, по собранию, по людям, вы попросили прощения, но у вас чувство такое нехорошее, что прямо, знаете, это, вы стали: «Господь, прости меня, Господь, прости меня, может быть, Господь, мы не хотели, прости меня, Господь». Хотим закончить, а на сердце камень. Знаете, только заканчивать камень опять. Господь, прости меня. Еще раз, разов 5-10. Прости меня, Господь. Я не хотел. Я больше, я это, я все, прости меня. Встаем камень. Походили минут 15-20. Потому что сделанное все же еще, и эта память-то не стирается у нас, у Бога она стирается. И мы ходим 15 полчаса, мы опять на колени. Господь, прости меня. Прости меня. Вы знаете, что этот человек еще не натренированный. Натренированность – это не наглость, это не дерзость, это вера в совершенное. Мы должны каждый раз просить прощения, если мы что-то сделали друг другу не так. Брат, сестра, это будет искаженное Евангелие, если ты что-то творишь или живешь по-мирски и будешь кричать: «Я спасен, я спасен, я спасен, я спасен, но я ошибаюсь, я прошу прощения, я снова спасен». И я иду, я не хочу грешить. Но если что-то случается, я натренировался, чтобы просить прощения, вставать и идти. Этого нет в послании, я вам расскажу только из уст. Мне рассказал лично это Перегрин. Я, наверное, рассказывал когда-то, но я думаю, что это будет очень уместно здесь. Когда я был там в Канаде, он нам уделил где-то пару часов времени. Там были братья, там был вот, русскоговорящие, кто там был. Однажды мне рассказал это брат Виктор Речневецкий, но он мне рассказал 2/3 текста, а последнюю часть он не рассказал мне. Он мне сказал, что брат Перегрин был служителем, вот, и служитель уже он был Евангелия, и брат Бранхам же с ним там имел дело, как бы там и церковь он там открывал, и все. И будучи как бы молодым мужчиной, вот, его одолевали мысли. Я так понимаю, что что-то связано с женщинами. Вы знаете, потому что не будем далеко уходить, вы все это знаете, чтобы времени не тратить. Вот. То есть иногда его захватывали мысли, и он стыдился этих самых мыслей. И я там думал, в конце, думаю, ну как бы, человек пожилой, думаю, как у него спросить? Мне даже стыдно было спросить, что я хотел узнать, что ему сказал пророк об этом. Потому что я знаю, что это как бы проблема всего мира. Многих-многих людей, которые страдают от этого, думаю, что ему сказал об этом пророк? И я только хотел так осторожно, знаете, ну как вот в моей манере, это брат Перри, там вот там то-то, уже не знал, как это подобраться, чтобы, ну, человек в возрасте, он без всякого комплекса, он сразу ухватил, что я хочу, какой случай я хочу, а это вообще кладезь памяти. Он рассказывает события, как будто бы они вчера были, или даже сегодня до обеда. Вот так вот, так реально их рассказывать. Я только, он говорит, все, я расскажу. И без всякого комплекса начал рассказывать, что я был молодым служителем, и вот, и у меня были определенные проблемы, мысли, у меня была жена, я стеснялся всего этого, я думал, как это может быть, и как бы смущался, и однажды он хотел поговорить с братом Бранхамом об этом, и он говорил, и брат Бранхам сказал ему, вот, что, знаешь, брат Перри, вот, ты знаешь, говорит, что фермер, имея поле, ну, то есть теперь уже аллегория такая, что это разум, мысли, он говорит, он не может, он выращивает там урожай, там он там смотрит за этими грядками, и он не может запретить птицам летать над этим полем. Фермер не может этого сделать. Но фермер не должен дать свить гнездо на своем поле. Хочешь там в пугало, хочешь там что хочешь, но твоя задача, чтобы там это гнездо не было свито. Он говорит, так и наши мысли. Вот это вот одну часть мне рассказал как бы брат Виктор. Я думал, ну да, логично, если любые мысли, вот наш разум, вот мысли, вот самая великая битва из всех, разные мысли, там спасен, не спасен, там грешник, праведный, святой, там это, как один брат сказал, говорит, как реактивные самолеты садятся в наш разум мысли. Мы их иногда не успеваем даже осмыслить, уже другие покрывают нас. И он говорит, ну, думаю, все логично, все правильно, но если эту притчу перевести в реальность, как это в реальности? Вот мое поле, вот мой разум, вот они птицы, я знаю их. Например, сейчас о спасении мы говорим, да? Вот я спасен, там это, но вот пошла атака, что да ты недостоин, да ты такой, да посмотри, да у тебя не получается, и все, и там это, и ты то-то сделал, и все. И вторую часть рассказал брат Перри Грин, он говорит, брат Перри, каждый раз, когда ты выходишь из этого состояния, То есть, может быть, в его случае это был один случай. У вас, может быть, это был гнев. Вы знаете, что гнев трудно контролировать. Вспыльчивость, она только моментально. Раз только ты сказал, и уже сожалеешь об этом. Высказал что-то вслух. А потом же не соберешь это опять в сумку, чтобы никто не видел. Не завяжешь это в узелок. И ходишь, Господи, прости меня, походил 20 минут. Прости меня, Господь, прости, не хочу, не хотел. Многие из нас тогда жили в таком цикле. Что-то они сделали неправильно, что тяготит их сердце. Они будут, а кому-то нужна неделя, кому-то две, кому-то целый месяц. Пока другие чувства не придут в сферу духа человеческого, тогда уже как бы это отодвигается на этот план. И люди будут переживать месяц, ходить унылыми, это там неделю, две такими мрачными, пока у них это не перейдет, эта перемена, что-то другое нахлынет на них. И тогда они скажут, ну, может быть, да, Господь, ты простил меня. Но брат Бранхам сказал брату Перегрину, и я потом это нашел, это есть в послании, когда-нибудь мне попадется, у меня нет такой памяти, но я знаю, что я не один раз это читал. Это, оказывается, даже есть в послании. Он сказал, каждый раз, когда ты выходишь из этого состояния, потому что я верю, что ни один мужчина не хочет пошлых мыслей, он не хочет неправильных мыслей, никто не хочет гневаться, никто не хочет произносить неправильные слова, никто не хочет сплетничать или еще что-то, никто не хочет так вот взять и поскандалить просто, никто этого не хочет, дети Божьи этого не хотят, но мы попадаем в это. И он сказал, каждый раз, когда ты выходишь из этого, приводи все под кровь и иди, как будто бы это никогда не было. А вы знаете, как это тяжело? У тебя камень на сердце. И если у тебя очень хорошие, близкие, драгоценные, которые могут тебе напомнить 18 раз об этом, то очень будешь замечательно себя чувствовать. Но, говорит, когда ты попросил прощения и поднялся, привел под кровь, иди, как будто бы ты никогда этого не делала. Я хочу вам сказать, как моим братьям и сестрам, этому нужно тренироваться. Этому нужно научиться. За вас это никто не сделает. Мы привыкли, если произошел конфликт, я весь в тени, я весь в черноте, у меня траур, у меня, знаете, у меня все, у меня, как бы сказать, я замкнутое пространство у меня. Единственное, я выйду, если ты, все, кто были причастниками этому, не придете, не уладите все это. Да так, не, так уладите, чтобы мне это понравилось. Тогда я еще встану, может быть, оживу. Но это душевное все, это все человеческое. Я сказал, Господь, настоящее христианство. Если вы возьмете, запомните вот это правило, это наше исповедание. Да, мы согрешаем, да, мы спотыкаемся, да, мы падаем. Но вы хотите, чтобы я год на этом толокся? Я попрошу у Господа прощения и скажу, Господь, я просто иду. Чувствую себя счастливым. А если я счастливый, могу же я назвать себя невестой? После какого-нибудь конфликта или что-нибудь события, я хожу в церковь, но уже невестой себя я назову, когда все забудут об этом. Тогда мне это даст дерзновение. Вы понимаете, во что, в чем держит сатана людей? Это все человеческое. Мы будем жить только на уровне нашего исповедания. Я однажды был прощен Господом. Я на этом стою. Я согрешаю, как и вы, то же самое. Но Он прощает меня, и я на этом стою. Мне не нужно месяцы, не нужны года. Вы знаете, люди не научны этому. Мы будем это, знаете, друг другу припоминать неделю, две. Жены мужья, мужья женам. И все мы это крутим, это брат сестре, семья семье, там и все. А вы знаете, что Господь прощает моментально. И если я принял это моментально, если я способен принять моментально, все, я снова в строю. Я снова, знаете, в бою. И он сказал, спасение точно так, как исцеление. Но об исцелении мы в следующее воскресенье. Спасение, мы спасаемся, да, Божьей благодатью, но мы удерживаем это спасение. Все зависит от нашего исповедания. Что мы с этим делаем. Для меня это был огромный урок. И я вам хочу сказать, что Спасение – это вечная вещь. Но за нее нужно сражаться лично. Я за тебя это не сделаю. Я могу тебе предложить слово, я могу тебе предложить цитаты, проповеди. Все, мы все имеем. Но если ты сам не возьмешься за это и не будешь отвоевывать свою территорию, никто за тебя это не сделает. Ты можешь быть этим маленьким пузырем, который надулся, и оставаться. Мы пойдем в восхищение, а ты останешься здесь. Великая скорбь пробьет его. Да? Мыльным таким пузырем. Но мы хотим быть победителями. Я хочу быть победителем. Дальше прочтем. Я уверяю вас, если вы займетесь этим, как бы сказать, уроком, тренировкой этой, чтобы исповедовать и чувствовать себя спасенным, исповедовать по-настоящему, все уладить и потом вставать. Немного нужно времени, чтобы сатана отступил. Петр сказал, противостаньте ему твердую верою. Верую во что? Что крови Господа достаточно, чтобы простить меня. Отойди, сатана. Сатана взял Петра, сатана возьмет Марию, Петра, Николая, будет рассказывать мне. Противостаньте ему твердую верою, и он убежит от вас. Вы можете оставаться там и плакать, вы так и не будете спасены до тех пор, пока в сердце не поверите, что вы спасены верно. Тогда исповедуйте это. Так вот, он ничего не сможет для вас сделать, пока вы это не исповедуете. Верно, ведь он первосвященник вашего исповедания. Вы знаете, что это цитата из разных проповедей. Вы осознаете, сколько пророк учил об этом. И знаете, нелепо, если люди все еще думают на чувства, на какие-то там предметы опираться. Пока вы это не исповедуете, верно, ведь он первосвященник вашего исповедания. Он ничего не может сделать. Вы исповедуете меня пред людьми, а я исповедую вас пред Отцом. Верно. Как вы говорите о том, что я совершил для вас здесь, так я говорю Отцу о вас, что я совершил для вас. Он первосвященник. Ты понимаешь это, молодой человек? Первосвященник вашего исповедания. Еще есть там что-то, брат Сергей? Все, да? Я сейчас еще прочту. У меня есть еще одно. Настоящий христианин борется за свою позицию. Ему приходится стоять одному. Он и Бог. И он отвоевывает каждую пядь земли. Поэтому с ним нянчиться не надо. Вы хотите быть этим человеком, с которым не надо нянчиться? Он сам ведет эту битву. Ни мама, ни папа, ни брат, ни сестра. Он сам воюет на том фронте. Он достаточно созревший, чтобы встать и сказать, сатана, я принимаю мое спасение. Я стою, я верю в достаточную кровь Господа Иисуса. С этим человеком не надо нянчиться. Он сам на боевой линии. 31 год назад, это брат Бранхам говорит о себе, 31 год назад я был призван Богом проповедовать Евангелие. С тех пор я сражаюсь. Каждую пять земли я отвоевывал мечом Божьим, принимая обетование и прорубая себе дорогу. Мы выйдем из этого здания сегодня, и уже ровно через час кто-то из вас начнет эту битву. Уже кто-то, где-то, кого-то сатана подловит. Не откладывайте это для глубоких переживаний. Если вы едете в автобусе, прямо тут склоните голову или внутри скажите, Господь, просто прости меня, я сожалею об этом. И будьте счастливы. Сражайтесь за это. Бог дал обетование, давайте держаться за него. Бог это обещал. Неважно, у вас обязательно будет битва. Если все будет довольно легко, то чего вам побеждать? Они победили Словом Божьим и своим свидетельством, кровью Христа. Аминь. И своим свидетельством. Ну, здесь немножко по-другому Бар Бранхам сказал. Они победили своим свидетельством. Это невеста Христа. Пусть вас Бог благословит. Нам не нужно жить бедной жизнью, знаете, чтобы что-то особенное произошло, чтобы мы почувствовали, мы спасенными. Мы всегда спасенные. Мы всегда признанные Господом. Если мы что-то делаем, улаживайте все, научитесь сражаться. Но помните, спасение вы лично принимаете, правда? Бог дал вам веру. В другой раз мы прочитаем цитату, где Брат Бранхам говорит, вера – это не ваша вера, это Божья вера. Он дает нам веру, чтобы принять это спасение. Да? И мы спасенные. И мы удерживаем это. Мы спасенные. Столько людей, столько телефонных звонков вам, мне, от религиозных людей, от кого бы ни было, от близких, от родных, даже от друзей, намеки, разговоры, вокруг там эти притчи, чтобы поставить тебя под вопрос. Вы знаете, невеста, она не такая, знаете, не, как говорят, не с ни с ветром, она все понимает. Только ты начинаешь говорить, все понятно. У нее разум Христов. Столько всего вокруг дьявола это. Знаете, если все это принимать, ты даже хуже дьявола тогда будешь. Он такую нарисует картину, что ты даже хуже, чем он. Но Божья благодатью. Мы должны быть настоящими воинами Христа. От самого начала мы принимаем лично свое спасение. Вы это делаете. И в дальнейшем мы удерживаем наше спасение. И я не знаю, вы знаете, заканчиваю уже. Вопрос спасения. Вы знаете, может быть, кто-то думает, что церковь – это такие ясли, где, ну, на какой-то момент это может быть. Вот если мыслить тем мышлением об исцелении, что какой-то брат придет, возложит руки, помолится, все меня оставит, все уйдет, больше ничего не будет, и все. Церковь – это Божья церковь этого периода. Это должна быть возросшая госпожа, которая мыслит точно так, как он мыслил. Брат Бранхам сказал, покажите мне церковь, которая стоит твердо на слове. Слушайте внимательно. Покажите мне церковь, которая твердо стоит на слове. И я покажу вам Мессию, ходящего во плоти. Вы осознаете? И когда Мессия был ходящим во плоти, сатана пришел к нему, и он его отправил. Он не просил первосвященника. Он никого не просил, чтобы пришел, за него молился, пришел. Он взял Божье слово, сказанное о нем, данное ему, противостал и изгнал сатану. Мы живем с вами в это время. Мы должны идти дальше. Поэтому, друзья, вот это такая сонливая жизнь в церкви. Извините, что я так говорю, но такое, что, знаете, кто-то сделает, кто-то придет, может быть, кто-то позвонит мне. Может, кто-то меня ободрит, может быть, кто-то меня все-таки это, знаете, вокруг я назвал все эти вещи очень откровенно. Кто-то, знаете, реанимирует меня. Это время заканчивается, оно давно уже закончилось. Воины Христа вперед, да? Та шла невеста, демонстрация невесты, они шли, маршируя, и пели эту песню. Воины Христа вперед. Маршируй, как там, маршируя. В бой, да? Крест Иисуса пред собой. Каждый пусть несет. Это было в видении сказано. Каждый пусть несет. Поэтому пусть Господь поможет вам быть счастливыми, быть победителями, носящими эту победу. Для меня этот рассказ, я его много рассказываю, вот, но для меня, когда Пилигрим рассказал, что бы ни случалось, для меня это стало правилом жизни. Я это увидел в послании. Я когда найду, я вам покажу это. Кто-то может сказать, что это нет в послании. Такое есть, что не только что в послании, то как бы это. Я найду это, я вам обязательно прочитаю. Но для меня я начал учиться этому правилу. Что бы ни было, мы люди, мы ошибаемся, но мы призваны Божьей благодатью. Стряхивайте с себя этих демонов. Стряхивайте себя этих всяких, знаете, эти нечистоту эту. И последнее. Сколько у нас время? Без 5:11. По часам. Сколько? Без 10 час. Ну, час. По новому времени час. Еще есть 10 минут. У нас до часа есть времени. Вот что скажу. Физическая сфера, она такая же, как и духовная сфера. В следующее воскресенье мы поговорим, что Брат Бранхам говорил об исцелении, буквально об исцелении, чтобы ты начал мыслить, что ты в этом случае должен делать. И о болезни мы много заботимся. Вы знаете, у нас если заболело ухо, начинает нарывать, и чаще всего мы беспокоимся, потому что начинает нас раздражать, знаете, там начинает дергать или все там, мы к врачу или какой-то там это, все там, мы знаем, что это вирус какой-то, гриппуем, мы друг другу говорим, попарь ноги в горчице, попарь то там, сделай примочку, положи, и все такое, как мы столько все грамотные, сегодня вообще век, век народной медицины. Все стало доступно, целые книги, все знают. А духовное, мы заботимся об этом физических вирусах, а духовные вирусы, когда посещают нас, мы выписываем рецепты друг другу. Что мы говорим, когда духовно человек заболевает? Знаем мы рецепт? Подумайте об этом. Эта оболочка, вы видите, что мы стареем. Когда мы начинали, это собрание начиналось, очень много людей было приблизительно в одном возрасте. Но мы смотрим друг на друга, мы стареем, мы сидеем. Мы ничего с этим не сделаем. И однажды мы скинем эту оболочку. Но внутренний человек, внутренняя душа наша, наше сердце, когда залетают туда вирусы, нам нужно сражаться с этим, правда? У нас должен быть иммунитет. Мы рассказываем, брат, ешь там капусту, брат, ешь бурак, брат, ешь морковку, обливайся холодной водой, кто там еще там что-то делает. Это иммунитет там это поднимает, а внутренний иммунитет. Сегодня мы очень ясно говорили об духовном иммунитете. Задайте себе вопрос, займетесь ли вы этим? Или отложите просто в сторону? Но, наверное, через одного, через двух каждый чем-то занимается народным. Кто-то водичку попивает, заряженную, незаряженную. Я, к примеру, говорю, что-нибудь такое. Кто-то бурачок там трет себе. Кто-то делает, потому что ему сказали, и он поверил ради этого тела. Я прочитал вам десятки цитат, чтобы ваша душа была здорова. Вы займетесь завтра этим? Сегодня. Слава Господу. Давайте мы встанем. Обязательно займитесь и будьте духовно здоровы. Аминь. Вся моя цель, чтобы показать, что вы лично, брат или сестра, здесь ты сидишь или там, вдалеке, лично вы. Брат и сестра, я не могу вас назвать по имени всех, но я хотел тебе сказать, дальним и близким здесь, что все зависит от тебя. То, как ты примешь это, ты можешь не принимать мои советы, мои, может, манеру, как я это выразил, но ты возьми, что сказал об этом пророк. В конце концов, все равно все сойдется на тебе. Пусть вас Бог благословит. Давайте склоним головы. Господь Иисус, ты дал нам это время, Господь, чтобы посмотреть на что-то реальное, Господь, на что-то, что помогло бы нам, Боже мой. Мы не оспариваем то, что мы были позваны Тобой. Это у нас даже не под сомнением. Мы были Тобой позваны. Наш Иисус Навин поднял нас, чтобы перевести нас за Иордан. И мы уже перешли, Господь. Перед нами вся обетованная земля, все обетования лежат перед нами. Господь, пусть сегодня до каждого дойдет. Но будь только тверд и очень мужествен. Будь тверд и мужественен, потому что, Господь, это битва, это сильная битва в разуме. Кто-то научился этой битве, кто-то еще нет. Боже мой, научи каждого стоящего здесь. Я не могу за них это сделать, они не могут это сделать за меня, но мы благодарны за послание на белоснежных крыльях голубя, пришедшего к нам, Господь, сказавшего нам, что наше спасение зависит от нашего исповедания. Боже мой, я хочу оставаться с этим исповеданием. Господь, я не такой, какой должен быть, но я не такой, какой был раньше. Господь, я благодарен за Дух Святой, который так многое трудился над нами, помазал наши глаза, раскрывался перед нами. Господь, Боже мой, я молю Тебя, Господь, мы же в этом мире. И Твой пророк сказал, это самый тяжелый век, это самый мрачный век, Господь, из всех времен, которые когда-то там были, во время потопа, после потопа, Господь, Боже мой, в Твое время, когда Ты был на земле, инквизиция даже не сравнится с этим веком, это извращенный век, мрачный век, Господь, это век демонизации, Господь, везде, Боже мой, все разложилось, мы живем в этом Содоме, Боже, И все же Ты поместил нас, чтобы жить здесь. И Ты дал нам величайшее оружие, Господь, Твое раскрытое Слово. И не просто букву, Господь, Ты дал Дух, который бы оживил для нас эту букву. Поместил в наше сердце, Господь, в этот атрибут. Этот атрибут насыщен этим Словом. Господь, дай нам понять, что мы должны вставать и сражаться за свое спасение. Оно наше, да данное Тобой, Господь, Боже мой. И Ты уже все сделал, как Твой пророк говорил. Если бы он даже стоял сейчас здесь, зашел в двери, и мы начали вопиять, спаси нас. Он бы сказал, я давно это уже сделал. Нам нужно только это принять. Господь, помоги, Боже мой. Этот небольшой урок библейский, Господь, из тех высказываний, которые сделал Твой пророк, которого Ты подтверждал после этих высказываний, помоги, Господь, каждому ухватиться за это. Боже мой, столько вирусов, Господь. Мы думаем об исцелении наших тел. Мы хотим, Господь, чтобы это было среди нас, Господи. Боже мой, но если бы мы только взяли эту сторону исцеления тел, Господь, это было бы так неправильно. Есть исцеление духа человеческого, души, Боже мой, где столько вирусов, Боже. И здесь это первостепенно. Мы должны научиться, Господь, стоять, отвоевывать эту территорию. Боже мой, стоять в этих обещаниях Твоих, что мы в небесных местах, что Ты ничего не имеешь против нас, Господь, Боже мой. И мы хотим жить чисто пред Тобою, свято, насколько возможно, Господь, чтобы не огорчать Дух Святой. Боже мой, если что-то случится у кого, помоги им, Господь, как сегодня они слышали, не откладывать это до следующего воскресенья или до какого-то времени, но уладить с Тобою и сражаться, Господь, Боже мой. И пусть сатана отступит, и пусть Твой народ будет счастливым, Господь, побеждающим, научившимся сражаться. Боже мой, Господь, столько вирусов, столько духовных заболеваний, Господь, помоги, Боже мой, чтобы Твое тело, Твоя невеста, Господь, научилась с этим сражаться, чтобы она научилась, Господь, изгонять эти вирусы, побеждать их, Боже мой. Господь, если это будет, мне кажется, так просто тогда физическая сфера. Боже мой, это те же самые демоны, это те же самые бесы. Господь, Боже мой, я молю Тебя, раскройся перед нами еще глубже. Поведи нас еще дальше, Господь, дай нам больше ясности. Мы просим Тебя, Господь, об этом. Мы хотим, Господь, быть теми солдатами, теми созревшими христианами, Боже мой, Господь, на которых Ты мог бы положиться, которым Ты мог бы что-то поручить, Господь. И Ты знал, что от маленького удара мы не будем лежать просто размазанные, но мы встанем, Господь, возьмемся за Слово и пойдем во имя Твое, Господь. Даруй нам это, великий Бог. Благослови, Господь. Мы стоим в преддверии того, что третий рывок, та часть этого третьего рывка изреченного Слова будет дарована невесте, Господь, Боже мой. Нам нужно научиться уже обращаться с изреченным Словом. Господь, я прошу Тебя, помоги нам, великий Бог. Пусть, Господь, сегодня каждый уйдет и унесет с собой в сердце, Боже мой, от него много зависит. Господь, какого темперамента он не был, какого не было он натуры, Господь, Боже мой, он может встать и завоевывать, и завоевывать свою территорию, свои права, свои обетования. Господь, благослови каждого брата, каждую сестру, Господь, благослови каждую семью. Боже мой, помоги им. Помоги мне, Господь, я тоже в этой битве. Дай мне силы, Господь, я благодарен за такую простоту Твоего Слова. Но очень часто, Господь, именно из-за простоты люди притыкаются. Господь, но пусть Дух Святой сделает это реальным. Боже мой, мы отдаемся Тебе, Господь. В этот час мы разойдемся. Но, Господь, дай нам, Боже мой, устремить свой взор и сказать, Господь, я хочу вставать. Я хочу, Господь, участвовать в этой брани, в этой битве, Господь. Я хочу отвоевывать все, что мне принадлежит. Я хочу быть счастливым, Господь, Боже мой. И мое счастье не зависит от кого-то. Мое счастье – это Ты, Господь. Это битва Ты и я, Боже мой. Это между мной и Тобою, Господь, этот союз. Боже мой, благослови. Мы отдаемся Тебе в Твое драгоценное имя, имя Господа Иисуса Христа. Аминь.